Сегодня у нас продолжение чтения Священного Писания. Второе послание к Коринфянам апостола Павла, 10-11 главы. И на первый вторник предлагается первые 5 стихов 10 главы. Давайте мы прочитаем.
Василий, самое, когда мы заканчиваем день, вы что-нибудь говорите, чтобы я мог самое разрезать там, что начинается новый день.
Ну да, вот вторник, 10 марта. Стихи первые 5 стихов. Это 10 главы. Первые 5 стихов. Прочитаем, да? Мира, начинаем. По одному стиху.
Я же Павел, который лично между вами скромен и заочно против вас отважен. Убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым.
Я прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти.
Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердыни, ими не спроиграем замыслы. И всякое превозношение, восстающее против познания Божьего, и пленяем всякое помышление послушание Христу. Вот первые 5 стихов мы прочитали, и, соответственно, на основании вот этих стихов, содержания этих стихов, формулируются вопросы. Первый вопрос, он предлагается как домашнее задание, но тем не менее, вот в этих 5 стихах найдите ответ на вопрос, каковы цели и средства Павлова воинствования? Что это за твердыни? Посмотрите другие места Священного Писания. Вот Павел говорит, что мы он говорит, я не хочу прибегать к твердой смелости против некоторых помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Так вот и вопрос. Значит, как Павел все-таки воинствует? Что это за воинствование такое? Какую цель он преследует?
Разрушение
твердыни. Какую цели и средства Павла воинства? Что это за твердыни?
Там есть такое еще место в Библии, твердыни Станинские.
Глубины, наверное, тоже твердыни, еще посмотрим. Чаще всего твердыни говорит про Господа.
Ну да, Господь твердыня моя.
Да, да, да.
Но он не будет разрушать твердыни Господню. Нет. А вот когда разрушает, значит, это уже не Господь, не твердыня.
Нет,
не Господь. Значит, здесь надо небольшую оговорку сделать, потому что 10-11 стихи, главы, и дальше вот 12-13. Вот эти 4 главы, они как бы выбиваются из колеи общего этого тона послания, вот этого второго письма Павла, потому что в этих главах мы видим, что Павел вдруг резко меняет тон, потому что вроде бы примирились, вроде бы коринфяне, получив от Тита его, так сказать, послание, и сам Тит пришел и им рассказал и открыл любовь Павла, в том числе его, явил эту любовь. И Тит его сотрудник, его помощник. И Павел, встретившись с Титом, свидетельствует в 7 главе, что вот Бог утешил нас прибытием Тита. И не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Вот он говорит, вы опечалились, но эта печаль, вот ради Бога, она произвела покаяние у вас, извинения, усердие, негодование на согрешившего. Продемонстрировали вы желание, ревность, взыскание. И Павел говорит, вот во всем этом вы показали себя чистыми. Вот, поэтому он говорит, мы утешились утешением вашим. А еще более обрадованы были мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его. И он говорит, и сердце Тита весьма расположено к вам. Он говорит, и мое сердце, мы все радуемся. И можем положиться на вас. И вдруг 10 глава, я уже не говорю про 11, 12. Он все говорит, я хотел бы прибегнуть к твердой смелости, которую, думаю, употребить против некоторых помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Вот, и дальше. И я уже не говорю про 6 стих, я готов наказать всякое непослушание. И дальше мы будем разбирать и увидеть. Ну, тут он вообще меняется, и это резко видно, сразу видно. Вроде примирились, и вдруг он начинает снова говорить о том, что еще некоторые ведут себя неправильно, дают неправильные оценки на то, вот, а высказывают какие-то претензии и так далее, и тому подобное, что непонятно. Ну вот комментаторы разделились на две группы. Одна группа говорит, что вот эти вот последние 4 главы, 10, 11, 12 и 13, они якобы вставлены сюда, потому что они были утеряны, но потом нашлись. И вот не знали, куда пристроить. И пристроили сюда. И, ну, и комментаторы говорят, пристроили неудачно как-то. То есть это было где-то, может быть, это письмо, который Тит, он же отправил Тита, может, это есть письмо, которое мы не знаем на тот.
Второе письмо между первым посланием Корифеном, о котором он говорил про послание Тита.
Ну да, он же отправил его специально с этим письмом, оно утеряно, мы не знаем его. Вот, и говорят, что вот из утерянного сохранились вот эти вот 4 главы, образно говоря. И в этом, в этих 4 главах как раз было вот обличение и призыв к коринфянам, чтобы они проявили послушание, приняли обличение и осознали свои ошибки, осознали свои неправильности. Тем более они попали под влияние лжеапостолов, чтобы они также отвергли их и вернулись к тому учению, которое Павел преподавал. Да, другая группа комментаторов говорят, что нет, это как бы отдельное письмо, и надо рассматривать его так, как оно сохранилось и дошло до нас. А почему тон меняется в последних четырех главах, это связано с тем, что большая часть Коринфской церкви, да, покаялась, большая часть Коринфской церкви приняла наставление обличения Павла, уразумела, на что они поступали неправильно. А какая-то часть Коринфской церкви, небольшая и очень незначительная, она продолжала воинствовать, продолжала настаивать на своем, и очень сильно попала под сильное влияние, скажем так, вот этих лжеапостолов, которые пришли из Иерусалима. Мы потом будем говорить о них. И я больше склоняюсь ко второй группе комментаторов, что да, действительно так, потому что мы здесь видим в 10 главе, в начале мы читали здесь, он говорит вторым стихом: «Прошу, чтобы мне не по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых». Против некоторых. Не против всей церкви, а против некоторых. То есть это, говорит в пользу вот этой второй версии, что осталась какая-то часть, некоторая часть людей, которые продолжали пребывать над непослушанием. И всячески демонстрировали свое такое вот непослушание и попытки прибегнуть к тому, чтобы уколоть Павла в чем-то. Но они находились под влиянием же апостолов, и они говорили: Павел, Павел? Он не апостол, он не ходил со Христом, он не был среди учеников. И он вообще-то, послушайте, что он говорит, что он вам пишет, он старается воевать по плоти. И вот Павел говорит, что, как некоторые говорят, вмышляет о нас, что мы поступаем по плоти. Он говорит: нет, ходя по плоти, не по плоти воинствуем. А оружие воинствования наше не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслом. Я чувствую, что я составил такие вопросы, что вам очень трудно будет, как и всем. Чего-то я так, тут такое... Дайте вместе разбираться, какова цель. Они здесь, это цель, мы здесь об этой цели читаем в этих стихах. Цель его, 5 стих, окончание этого 5 стиха. Цель его воинствования – это привести людей Коринфской церкви к послушанию Христу. Послушание Христу. Вот цель его воинствования. Ясно, воинствование – это не то, что там шашкой над мечом размахивать. Нет, это духовное воинствование. Оно характерно для всякого христианина. Мы будем еще, так сказать, возвращаться, какие-то места напоминать. Привести людей к послушанию Христу. пленяем всякое помышление в послушании Христу. Всякое превозношение, восстающее против познания Бога, мы это пленяем в послушании Христу. И он говорит, наши вот средства воинствования, они не плотские. То есть цель мы определили, теперь средства у нас какие. Он говорит, не плотские. А по плоти какие вы знаете? Вот, как в миру воюют, чтобы завоевать авторитет, привлечь на свою сторону людей.
Разные.
Сплотить вокруг себя. В миру как это делается?
Лесть, лукавство, разделение.
Ну да, лесть.
Да.
Лукавство.
Ссоры, распри всякие.
Нет, ну ссорами, распрями ты не вокруг себя не соберешь людей. А вот лесть.
Ложь.
Да, умение преподнести себя на тот, посулить хорошие, так сказать, на то, перспективы, ну и, в общем, употребить все свое личное влияние на тот, для того, чтобы привлечь людей на свою сторону, заставить их слушаться, быть в послушании. Ну, вплоть до прибегания, да, может быть, даже таких каких-то таких угроз или еще что-то. Способность говорить красиво. Мы же знаем, как люди этого мира привлекают на свою сторону людей, сторонников. Как, допустим, формируются те или иные группы людей, партии, союзы и так далее и тому подобное. И как они существуют? На основании чего? На основании того, что лидер обладает соответственно лидерскими качествами, способностью привлекать, оказывать влияние, умение преподнести себя, лестью, вот, посулами различными, что пойдете за мной, получите то-то, да, обещания красивые. А Павел говорит, нет, мы вас так не приобретали, абсолютно. Он говорит, наши действия, наши средства совсем другие. И они, конечно, находятся в другом его послании, это послание к Ефесянам, в 6 главе.
Угу.
Да? Да.
Плоды духа?
Нет, там оружие, броня праведности.
Да, воинствование.
Как его, всеоружие Божие.
Все
оружие Божие.
Мы это облекаемся во всеоружие Божие, то есть духовное оружие.
Ноги благовещающие.
Да, и средства этого воинствования какие? Слово Божье. Да?
Да.
Молитва, вера, праведность. Не на словах праведность, а на деле.
Щит веры.
Да. Ну, я уже сказал, вера.
Ноги самые.
Вера и праведность. Не на словах, а на деле.
Против козни дьявольских.
Да,
как раз вот это твердое. Так,
мы воинствуем, и Павел в том числе, мы воинствуем не против плоти и крови. В том-то и дело. Мы сейчас к этому подойдем тоже. Он воинствовал не против людей, а против того, что вот они попали в сети. Они были уловлены. Они были уловлены. Они были обольщены. Они были... Они были обольщены, очарованы. Соответственно, дьявол, он тоже через людей же действует. Очарованы и попали вот в такое вот заблуждение. И поэтому Надо понимать. Вот, и на группе, на вторничной, когда будете разбирать, подчеркните это, на что наша брань не против плоти и крови. Да, послание к Ефесянам, 6 глава, 12 стих. Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы, века сего, против духов злобы поднебесной.
Конечно, Павел обратил их ко Христу, да? А теперь начали ревновать о них, чтобы обратно их вернуть.
Там враг, наверное,
да, была угроза, на то овечки, да. Некоторые овечки заблудились. Попали в обольщение, потому что пришли волки.
Волки пришли. Он так и говорил в 20 главе Деяния, что придут к вам лютые волки, не щадящие стадо.
Вот. Вот, поэтому он-то так и начинает это. Он очень озабочен был этим, что какая-то часть все-таки людей пребывало в заблуждении. Ему это очень важно было тоже. И им это показать, надо открыть, надо и сказать о том, что мы продолжаем бороться за вас. Не против вас, а за вас. За вас. Вот. И следующий под вопрос твердыни. Что за твердыня? Вот он же пишет. Он же дальше пишет, это говорит, это вот здесь. Что вот оружие это наше, сильное Богом на разрушение твердынь. И мы не спроиграем замыслы. Ну, тут тоже ответ содержится, что это за твердыня, вот здесь же это... Ну,
замыслы, всякое превозношение,
да, правильно.
Против познания Божия.
Это замыслы и превозношение.
Вот это помышление, он говорит, мы применяем, да, послушание Христу.
Да. Вот. Апостол определяет твердыни как замыслы. Ну, более точный такой перевод, замыслы имеется в виду, вот, какие-то такие установки, вот человек по жизни приобретает какие-то установки, ну, так скажем, которые формируют его сознание, его мышление, вот, мировоззрение, короче говоря. И мы по жизни тоже, когда были в Миронах, у нас тоже какие-то установки были сформированы. И, как правило, это кто формирует эти установки? Эти установки формируются князем этого мира. Князем тьмы. Да. И многие приходят в церковь, каются, но что-то остается. То есть, если по-другому сказать, это остатки старого мышления. И дальше он говорит и определяет твердынь как всякое превозношение, которое восстает против познания Божьего. А превозношение, вот разновидности превозношения какие могут быть? Это гордость, непослушание, непрощение. Вот это как бы разновидности этого превозношения. Человек, который превозносится, он имеет на свое сердце гордость, вот, непослушание, непрощение, непокорность. И вот это вот гордыня, вот, которая выражалась в непослушании, она, как бы так сказать, сильно укоренилась вот в этой небольшой части Коринфской церкви, и они не понимали, что вот им-то надо в первую очередь обращаться к Богу для того, чтобы Он избавил их от того, что у них сохранялось в их сердцах. то, что еще было приобретено ранее, тогда, когда они жили в мире, тогда, когда они действительно подпали под влияние вот этих вот различных учений, которые в основном, а тем более это Греция, Коринф, это греческая философия, она учила как раз тому, что человек должен быть самодостаточным, человек должен быть независимым, человек должен иметь гордость.
Это греческое самовыражение человека, это звучит гордо.
Да. Гордость. Ну и так далее. Я уже не буду распространяться на это.
Да войны всякие, их тоже это все на лидерство сподвигало всегда.
Да, конечно. И если там тебя обидели, ты должен дать сдачи обязательно. Ты не должен это оставить. Без последствий твоя задача ответить как можно больнее. А вот что, простить этого человека, то вот я должен простить, да еще простить кого? Врага моего. Ну нет, извините, вот они, твердыни. Вот эти твердыни, они присутствуют и сегодня. Хорошо бы, конечно, выйти на вторничном разборе вот этого вопроса на то, чтобы люди, присутствующие, посмотрели вот на себя, на свои сердца с точки зрения того, а как я, есть ли у меня эти твердыни? Или я только вижу их в других людях, а в том или ином брате или сестре. Вот хорошо бы выйти на такой разговор. Но я еще хочу сказать, что есть и другие твердыни, помимо превозношения. Жадность, например. Страх. Комплекс неполноценности. Преклонение перед авторитетами.
В зависимости от человека.
Преклонение. Нет, но авторитет, да, есть, конечно, это хорошо. В церкви всегда авторитеты есть и будут. Но не надо раболепствовать перед ним, а уважать, молиться, благодарить Бога. Комплекс неполноценности, он, как правило, тянется еще с детства, от неправильного воспитания родителей. Тогда, когда родители постоянно ребенка унижали, оскорбляли. И он вырос с этим комплексом неполноценности. Твердыня. Кто врачует, кто избавляет? Бог, Господь. Слава Богу. В твердыне могут быть мысли типа «я старался, постился, молился, но все это не сработало». Это уже формирование стен этой твердыни. Уже я выстраиваю эту крепость. Я начинаю уже строить стены. Стен, пост, стены и полы этого дома, этой твердыни, этой крепости. То есть у меня начинают возникать уже сомнения и уже неверие. Я старался, постился, молился, но все не сработало. О чем постился, молился? Какой-то своей нужде. об исцелении, допустим, или еще о чем-то, на какой-то нужде, на другой и так далее. Там. Нет, не сработало, ну, все. Я начинаю строить вот это вот.
Кораблекрушение вере.
Выстраивать стены твердыни, крепости этой, что оказывается, ничего не работает. Да и вообще Бог молчит, не отвечает. И это вот тоже важно понимать, что это может быть в церкви, и оно и есть, это бывает. А самое главное, что вот люди, ну, чтобы люди посмотрели в отношении себя. Я понятно, да, сказала?
Понятно.
Думаю, может быть, мы по этому вопросу можем завершать и переходить плавно к следующему, который сформулирован на основе 4 стиха. Опять же, мы имеем такой вопрос. Вот сегодня в некоторых церквах, ну, в основном это харизматические церкви, популярное учение о провозглашении Слова Божьего в свою жизнь для разрушения всяких твердынь, болезней и тому подобное. Главное верить, что все это обязательно произойдет. Есть ли место этому учению в Библии? Кстати, они как раз вот опираются на это место, вот на этот стих. Вот же написано. Оружие воинствования наши не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем и так далее. Вот они взяли этот стих за основу, а также взяли за основу, ну, то есть, выдернув этот стих из общего контекста и выдернув другой стих, где сказано, если двое или трое, или двое, согласятся о чем-то просить меня, то Господь говорит, то будет им. И вот они, опираясь на это, стих, вырывая его из контекста, а также на тот стих, что если двое согласятся, Бог говорит, будет. А вот они говорят, что вот это слово надо провозглашать, напоминать Богу о том, ты же сказал, ты же обещал, поэтому мы молим тебя, Анат, чтобы ты это сделал как можно быстрее. То есть, ну, разрушил какую-то зависимость или какая-то твердыня у человека, ну, допустим, там, какая-то болезнь, это вот. Ну, Бог сказал и обещал, что Он будет исцелять по просьбе народа своего. Поэтому заставить Бога сделать это. При этом они употребляют различные методы, вернее, практикуют их в такой вот силовой молитве. Практикуют такие методы, которые частично напоминают и взяты из духовных практик эзотерических и из духовных практик спиритизма. Очень даже похоже иногда бывает. То есть это вот Что это такое? Это вот,
дух призывает.
Это тоже духовная область, да, вот спиритизм, эзотерика. Это духовная область, только это она духовная область темная.
Спасибо, Господи.
не Божьим. Вот. И в какой-то части напоминает как раз то, чего сегодня особенно в харизматических церквях практикуют, напоминает, что вот создать мысленный образ цели или своего желания, и хорошо бы к этому подключить свои эмоции, вот, и все это представить в своем разуме сознании, приветствую Дина, в своем разуме сознании и передать этот запрос высшему существу. И заставить его, чтобы он это все сделал. Ну, то есть это очень похоже на какие-то такие магические действия.
Угу.
Да. И вот в некоторых церквях, харизматических, особенно, да, вот Слово Божие старается как превратить на какую-то магию. Вот надо Слово Божие вот так вот употребить, таким образом употребить, это как магическое волшебное слово. И Бог должен ответить, разрушить ту или иную твердыню, если есть у человека, там, допустим, какая-то привязанность, ну, допустим, к алкоголю, да, или к наркотикам, или же к куреву, да. Вот мы употребляем и берем, так сказать, Слово Божье, употребляем его, и заставляем Бога, чтобы он совершил свою работу. И заставляем его сделать как можно быстрее, немедленно. А от того человека, который поражен той или иной зависимостью, требуется, они говорят, вера. От тебя требуется вера. Верить. Или же болезнь какая-то. А если этого не происходит, то этому человеку говорят, ну, у тебя веры нет. И понимаете, у этого человека формируется комплекс еще большей неполноценности.
Применяют некоторую словесную формулу. Допустим, как вот звучало, кровь Иисуса чиста, отойди, сатана. Вот, ну, это у нас.
Так и у нас тоже применяют такое.
Это вот у
если...
нас и было.
Вдруг такое вот поступает на это, и такое давление на это. Именем Иисуса Христа я запрещаю.
Мне тоже говорили, призвала кровь Христа, я призвала.
А кровь Иисуса Христа. Призывает кровь Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа. А это что?
Не знаю. Кровь Иисуса Христа.
Да, я помню, было там.
Духовное.
Ну, это духовное, да. И, кстати, на, то, вот, на этом есть какое-то действие, на то, и сатана отходит.
Для очищения, исцеления?
Да.
Нет.
А?
Да. Не, ну, в случае, можете выключить, я вам расскажу.
Вот какая ошибка здесь? Вот в какую ошибку впадают те люди, которые вот, практикуют такое? А? Ну тогда, когда давление какое-то на тебя, на темных сил, то взываем иные, те люди, которые практикуют такое, да, и среди нас есть, и я могу сказать, что я тоже, когда на меня навалялась духовная тяжесть и невыносимая духовная гора, я тоже это практиковал. Но что здесь важно понять? Здесь важно понять, значит, вот что. Я не должен Слово Божие ему придавать магическое значение. Я не должен придавать магическое значение. А я должен верить Слову Божьему, что это именно и есть так. Вера моя должна быть. Вера. Здесь вера в действие Божье и вера в действие Слова Божьего. Ведь Слово Божье всесильно. Оно сильно.
Я, может быть, не совсем в тему, как бы получается, потому что я чуть-чуть выходила, да. Я просто помню, через одну сестру, ну, бывали такое действие, ну, как пророческое, да, или что-то. Или вот молитва такая, знаете, вот, ну, как бы сильная, как бы, вот. И вот она молится. Кровь Христа, кровь Христа, кровь Христа. Я думаю, один раз послушал, другой раз послушал, третий. Потом я к ней подхожу, ты знаешь, говорю, по-моему, это вот как ты сейчас сказал, да, это как магическое действие призывается, понимаешь?
Здесь такая тонкая грань начала.
Да, тонкая грань.
И да, ты же синченая сколько раз.
Тонкая грань, понимаешь, потому что я вот, понимаешь, как это, кровь Христа, кровь Христа. Что такое кровь Христа? Я могу сказать, я предполагаю, я призываю, Господи, ты своей кровью там что-то соверши, да? А просто так вот, вот она молится, кровь Христа, кровь Христа.
Да,
ну что это? Слышу. Понимаешь, это вот, вот оно неправильно. Вот
это просто человек что-то, неважно кто, просто человек что-то принял, чему-то научился. Ну, вот
да,
и все.
Вот, да, кто ж как.
Вот и все. Но это и, не значит,
где-то, где-то сработало, поэтому сработает и в следующий раз.
Надеюсь.
Возможно, что эта тьма навязывает что-то вот такого плана.
Если человек исповедует, просит, Господи, вот окропи кровь, это один момент.
Да.
А вообще, зачем это призывать?
А просто говорить кровь Христа, поташ, это что это?
Ну да. Вот зачем?
Нет. Ну потому что действие, если врага, чтобы пошел.
Нет, если вот ты, я, человек конкретно, он в чем-то согрешил и просит, Господи, окропи крови твоей, да. Там это как-то в молитве, да. Вот, то это да, это нужно. А вообще, вообще, в принципе, зачем это делать?
Потому что Господь управляет, потому что я слышала.
Вот, я и да, говорю
вот мы как
тебе,
раз об этом и говорим. Вот Господь управляет. Раз-то... Или это просто чего-то навязывается человеку,
да, да,
а он
да,
это
да,
принимает.
Если это пророческий
как будто...
сосуд.
Нет, ну, подожди, подожди. Полное подожди. Непонимание.
Нет. Ну, нет, подожди, пророческие сосуды.
Ну, то есть спрашиваешь.
Пророческие сосуды послушны пророкам. Понимаешь?
Ну,
пророк должен быть научен.
Правильно. А ну, значит, надо все пророки.
Здесь не речь идет не об этом, а речь идет о том, что существуют какие-то у нас тяжелые обстоятельства в нашей жизни, когда христианин вообще испытывает давление или этого мира, или духов злобы поднебесной. Мы же испытываем давление.
Да.
Мы же это давление испытываем, а ты, Дима, спрашиваешь, а зачем он это делает? Он это делает в ситуации, когда вот это давление идет. Тогда, когда она действительно тьма духовная наваливается, тогда, когда поступает искушение. Ну, мы потом дальше еще будем на эту тему рассуждать, на это говорить. Но во всяком случае, я еще раз повторяю, вот эта тонкая грань, чтобы нам не стать такими людьми, которые превращают Слово Божие в магию и в заклинание. Ни в коем случае.
Вот не
ни в коем случае.
Как заклинание.
Да, да, да.
Да, Слово Божье сильно
в это вкладывается?
На разрушение всяких твердынь, всяких крепостей. И это было продемонстрировано десятки тысяч раз, когда Слово Божье разрушало эти твердыни, освобождало и одерживало победы Словом Божьим. И совершались другие чудеса по молитвам. С верой и надеждой, упованием на Бога. Вот тут вот четкая вера должна быть. Мы молимся, веря в Бога. Не магическую формулу, а мы это делаем, отражая натиск, уповая на Бога. Мы всецело взираем на Него, всецело уповаем на Него и на силу Божью. На силу Божью. Что ты сказал?
Противостойте ему твердой верой, убежит от вас. Вот тогда убегает.
Вот, противостойте твердой верой, да. И убежит. Твердой верой, но верой, да, вера может быть на то, в разуме и может быть исповедана. Ну как исповедана? На основании Слова Божьего. У меня в сознании хранятся какие-то слова Божьи, которые я знаю. Вот. И я могу применять это Слово Божье, но я применяю его на вере этому Слову Божьему.
Да, потому что мы к это неправильно обращаться к крови Христа или призывать ее там, или это. Мы обращаемся к Богу.
К Богу, да.
К Богу.
Его действию.
Да, как будто я отдельно обращаюсь к его руке, отдельно обращаюсь к крови, отдельно там. Ну что это? Вот это и есть, как какие-то вещи не совсем здравые. Потому что. Да.
Мы обращаемся в первую очередь к Богу, да.
Да.
К его действию, призываем его на помощь.
Да, если я прошу, Господи, освети светом твоим, да, то я же обращаюсь к Господу, я не обращаюсь к свету какому-то там. То есть вот мы обращаемся к Господу. Да.
Нет, Господь есть свет.
Имя Иисуса Христа.
Да,
но... Имя Иисуса Христа.
Да. В общем, разумное должно быть отношение.
Иисуса призывать, да, да, да.
Разумное стояние. Да, чего я делаю, да, когда я что-то провозглашаю? Чего?
Ну, короче говоря, если подводить итог по этому вопросу, то в Библии нет места этому учению. А есть место на действительно разумного стояния перед Богом с точки зрения того, что Господь придет мне на помощь, потому что я уповаю только на Него. И что еще важно? Что еще важно? Вот это же, эти же учения, они учат тому, что встал в вере и, значит, заставь Бога сделать это, не отступай до тех пор, пока... А что Слово Божие говорит? А Слово Божие нам говорит о том, что все воля Божия.
Ну, доверие. Я могу его просить.
Да, я могу его просить.
Ты должен принять то, как он поступит.
Да, 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 да.
Трижды я просил его, чтобы он исцелил.
Да.
Доволен ли тебе благодать
моей? Да, все правильно. Ну вот и последний вопрос этого блока, 10 марта, что необходимо, чтобы привести свои помышления к послушанию Христу. Это продолжение как бы наших размышлений, вот, о которых мы сейчас говорили. Вот сказано, и пленяем всякое помышление к послушанию Христу. Ну вот. Да, а вы задайте вопрос, а что надо сделать, чтобы привести свои помышления в слушание Христа?
Там имеется в виду мое лично?
Да.
Потому что он-то здесь говорит, мы всякое, говорит конкретно, мы всякое непослушание пленяем послушание Христу. А здесь вопрос какой?
Свои.
Свои, да?
Да.
Нет, я так понял,
свои,
что он...
Неважно, это... Нет, все равно, слушатели решили так.
Да.
Я конкретно на то ставлю вопрос, и чтобы на группе был разговор, а как ты, вот у тебя помышления разные, у меня помышления разные.
Да.
А как ты вот пленяешь их в послушании, берешь их в плен в послушании Христу? Как это у тебя?
Надо просто останавливать это свое помышление. Как написано, мыслите о том, что чисто, честно, любезно, достославно, что только добродетель и похвала. О том только помышляйте, и мир Божий будет с вами, да, превыше.
То есть
я должен наблюдать, какие у меня мысли, таковы или нет.
То есть первое правило, я должен наполнять свой разум Словом Божьим. Оно чисто.
Да.
Честно, любезно,
да.
Он говорит, о том только помышляйте.
Слово Божие, как вот написано, меч обоюдоострый, именно оно происходит до разделения души и духа, состав мозгов, и судит помышления, намерения сердечные. Самый простой пример послушания Христа, это плоский, простой пример. Меня обидели или что-то неприятное, у меня в ответ это, но я это убираю. И я выбираю другое. Я выбираю не как бы отвергаю себя, да, и я выбираю, что я должен простить или, и не думать плохо про этого человека. Вот помышления свои, может, они будут приходить.
Они все равно будут опять возвращаться. Я должен их опять пленять, брать в плен, связывать.
Исповедую, провозглашаю, встаю, и тут же опять все приходит.
Господь есть Дух, Он у нас живет, Он тоже может говорить. Вот у меня было, когда на работе там с сотрудниками мы как-то поздорили, и я стала за них молиться, а у меня внутри, а ты молись за свое сердце. Вот тебе, пожалуйста.
Да.
Прежде всего, мое сердце должно правильно встать в эту ситуацию.
Молитва, да. Второе, что мы должны ответить. Итак, наполнять свое сознание, разум, Словом Божьим.
Да.
В всем тем, что чисто, что достославно, что добродетель, что похвала. А это все Христос, это все Слово Его. Вот это все. Все наполнять Словом Божьим свой разум, свое сознание. Вот пример Христа, искушение в пустыне. Да? После крещения был введен Духом, поведен в пустыню. И там прибыл, пробовал сколько?
40 дней.
40 дней, да. И в конце что?
Залкал.
Да, и что? Подступил и кто? И как он отражал?
Словом Божьим.
Вот покажите народу это место, если кто не знает, и как отражать,
дело в том,
как
связано. Что вот когда вот такое вот, как вот у него было в пустыне, да, бывает такое, что если человек не научился вот так вот отражать, да, он не сможет. Вот когда к нему подойдет, да, он растеряется. Если не научился этому.
Который не утвержден.
Младенец.
Немощный в вере, да, трудно. Да.
В начале же пути тоже так.
То есть это важно.
В начале пути.
Ну да, то есть это важно, ну, подтикой
головы. Нет, бывает, человек идет и по жизни, она такой.
Конечно, это не в начале бывает, то есть только.
Не только в начале.
Бывают младенцы духовные, понимаешь, то есть вот 20-30 лет можно.
У пророков написано, что Ефрем сын неразумный, иначе он не стоял бы долго в положении рождающихся детей.
Да, а что это означает?
Поясни, пожалуйста.
Поясни.
То, что что-то очень долгое в человеке не совершается.
Это вот такой положение.
Что-то не совершается очень долго.
Не рождает детей, да?
Нет, не совершается у него в жизни. Вот. Это верующий человек, обращенный истинный, там. Ну вот что-то вот как он, ну то, что вот сейчас говорили, долго.
Ну ты
владельце.
Говорил нам про Ефрема, ты там духовное
а
толкование.
Скажи, да? Найти место это просто так не всякое место может.
Ну ладно, мы не будем на это отвлекаться, надо самое главное понятно, что наполнять свой разум Словом Божьим, а это слово оно вытесняет и молитва. Молитва, в том числе и Духом, конечно, потому что Дух всегда будет напоминать нам. И пример Христа.
На самом деле тут вот все-таки всякую высоту, поднимающуюся против знания Бога. Опасно были высоты. То есть там, что это человек какое-то помышление, это не так страшно. А вот человек, который, как там этот вот Елима, этот Вов, выдаваясь там за кого-то великого, ну, в общем, вот это было опасно. И поэтому он тут же говорит, ты готовый последний вот этот окончание этого стиха, шестой стих. И готовы иметь, имеющие наказать всякое слушание, когда будет исполнено ваше послушание. Все-таки это про других, мне кажется.
Да, мне тоже кажется про других.
Что, я не понял. Мы еще не подошли к шестому, вот только подходим сейчас к шестому стиху. А это мы уже говорили. Ты нас возвращаешь к тому, что мы уже прошли, Саша. Мы давайте следующий блок.
Давайте. Здесь дело в том, что Саша поставил вопрос по-другому. Вот стих 5, что необходимо, чтобы привести свои помышления в послушание Христу. Не то, что там, Коринфянам, а вот наши.
Да стоит только подумать, и сразу ты понимаешь, что помышление туда полезло. Стоит только вспомнить.
Я просто актуализирую над Слово Божие, над которое мы читаем, над, примени к себе, над, потому что помышления у нас предостаточно.
Читать Слово Божие. Что необходимо? Читать Слово
да.
Божие.